Глава 15.
«Стойте! Дальше двигаться нельзя! Это закрытая зона!»
Дорогу в степи перекрывал самый обычный шлагбаум, который впору встретить на въезде в любой населенный пункт, но никак не посреди голой степи. Ничего не стоило свернуть в сторону и объехать это препятствие, но делать этого мы не стали, целенаправленно двигаясь вперед.
«Кто и на каком основании ее закрыл? Меня зовут Виконт Курпатский, доверенное лицо герцога Турбского, владельца всех здешних земель. Представьтесь!» «Это территория церкви. У твоего герцога нет здесь власти», — ответил один из служителей.
«Тогда, может, у меня есть?» — улыбнулся я. «Охотник на темных Макс, бывший темный смертник крепости, а ныне подопечной матери Алии, независимого епископа церкви». Стоило отдать должное этой парочке. Они даже глазом не моргнули, словно здесь каждый день проезжают такие вот группы.
«Эта территория находится под юрисдикцией епископа Цвата. Если вам необходимо проехать, вы должны получить его разрешение. Полномочия матери Алии не распространяются на эти земли».
Я выпил зелье маны, восстанавливая уровень синей полоски на максимум. Осталось всего 4 флакона, так что тратить их нужно бережно. Но сейчас был тот самый случай, когда я просто обязан был дважды использовать анализ, чтобы не ошибиться. К служителям света эта парочка не имела никакого отношения. В свойствах каждого имелась неприятная строка. Обычный обращенный. Вероятность 100%.
«В таком случае объясните нам, господа, почему... Ты что делаешь?»
Возмущение Виконта было вполне естественным. В голове одного из стоящих на дороге мужчин появилась сквозная дырка. «Только дернись или начни свою песнь, тут же схлопочешь болт», — предупредил я второго. «Виконт Курпатский, позволь тебе представить обращенного. Темную тварь, продавшую скрону свою душу в обмен на дополнительные блага. Конкретно этот субъект получил в свое распоряжение нечеловеческую силу. Почему-то большинство тварей выбирает либо силу, либо магические камни. Словно ничего другого в этом мире не существует. До тех пор, пока мы не свяжем или каким-либо другим способом не заблокируем это тело, Скрон оставит ему относительную свободу. Но как только темный бог поймет, что его марионетка утратила свободу, тут же перехватит управление, выжигая разум и заводя темную песнь. Надеюсь, у тебя хорошо прокачана блокировка. Если ты потеряешь сознание, мне придется тебя прикончить».
«Я знаю, кто такие обращенные»,
с ненавистью произнес Курпатский, не сводя взгляда с побелевшего мужчины.
«Их песнь мне не страшна, амулет меня защитит».
«Так это я не тебе говорю». Я тоже не сводил взгляда с лжецерковника, демонстративно перезарядив арбалет. Пока тот соображал, в чем дело, стальной болт уже оказался на своем месте и готов был сорваться в полет. «Я это говорю нашему новому знакомому, который прекрасно понимает, что ему грозит, если мы его свяжем. Выжигание мозгов не самое полезное для организма. Однако всегда есть способ договориться».
«Договориться?» —
ошарашенно спросил Виконт Курпатский.
«Договориться?»
— с надеждой спросил лжецерковник. «Договориться», — подтвердил я. «У меня нет принципиального требования убивать каждого обращенного, которого встречу на своем пути. Если я получу информацию, ты можешь быть свободен. Беги, прячься, теряйся среди людей. Потому что убивать тебя я не стану только сейчас. Потом, когда мы встретимся вновь, а рано или поздно это произойдет, твой век закончится. Будешь хорошо себя вести, закончится так, как у твоего напарника. Станешь ерепениться, пленю и заставлю Скрона выжечь тебе мозги. Итак, хотелось бы услышать твой правильный ответ, обращенный».
«Что ты хочешь узнать?» —
заикаясь, спросил церковник. Стало понятно, что это был не самого далекого ума человек, невесть каким образом продавший свою душу Скрону. Видимо, совсем мало у него сторонников, раз приходится довольствоваться такими вот экземплярами. Или для марионеток и такие сгодятся? Что находится внутри этих земель? Кто здесь недавно проезжал? Почему твари, что бродят по округе, на вас не нападают?
«Не нападают из-за защитного круга»,
— охотно ответил обращенный.
«Его сформировал один из темных мастеров. Твари бегают по округе, но нас не видят. Внутри земель находится резиденция темных. Проезжал епископ Цват со своей охраной. Эти земли находятся под его защитой. Я могу идти?»
«Куда? Что значит резиденция?»
Вглубь нас не пускали, так что я не знаю, как описать это точнее. Там дальше еще один заградительный кордон из истинных темных. Его поставили, чтобы не пускать таких, как мы. Основная территория огорожена забором, постоянно ходят патрули, бегают темные твари. Просто так туда не попасть.
А как попасть? Что нужно предъявить, чтобы миновать кордон?
Специальный пропуск, выписываемый епископом Цватом. Сколько внутри существ, я не знаю. Дорог-то три, а через нашу в основном катается епископ. Если какой темный пройдет, то раз в неделю, не чаще. В основном все северные и южными пользуются.
В эту область ведет только две дороги, поправил Курпатский.
Раньше возможно, а сейчас три. Зачем делать крюк, если можно сразу напрямую в столицу двигать?
Кроме епископа и редких темных, еще кто-нибудь въезжает или выезжает? Продолжил допытываться я.
Да, раз в месяц провизию привозят. 20 коров, 3 обоза всякой еды, 20, а то и 30 человек.
Я отчетливо слышал, как скрипнули зубы Курпатского.
Когда следующий караван?
Не скоро, он только пару дней назад был. Огромный, человек 100 сюда пригнали. Заморыши, конечно, но тамошним тварям без разницы, кого жрать.
Вот так ежегодный слет бедняков со всего региона превращается из «стань избранным и вылечить» в «стань избранным и отдай свою душу с крону». Если задуматься, то епископа Цвата можно назвать санитаром региона. Он делает его чище и приятней. В основном для себя, конечно, но кого это волнует? Виконт, у тебя еще вопросы к нашему новому знакомому остались? Или мы можем его отпускать на все четыре стороны?
Пусть идет.
Только что не выплюнул Курпатский.
Если ты думаешь, что это сойдет тебе с рук, то ошибаешься. Герцог узнает о том, что ты...
Ты совсем оплоумел!
Договорить свою пламенную речь мой партнер не смог. Во лбу начавшего улыбаться обращенного появилась аккуратная дырка от арбалетного болта. «Ты на полном серьезе думал, что я собираюсь отпускать темную тварь бродить по региону и заражать ни в чем не повинных граждан?» — удивился я такой реакции. «Кем нужно быть, чтобы на такое решиться? Этим уродам нет места в этом мире, и каждого, кого я не смогу дотащить до костра, буду уничтожать».
«Ты обещал ему жизнь. Плевать на то, кто он, ты дал обещание. То, что ты совершил, подло. Недостойны не только аристократа, даже обычного человека».
«Во-первых, какая красота, что я не аристократ и не обычный человек. Во-вторых, я его отпустил. То, что он не успел сбежать, его вина. Нерасторопность наказывается. В-третьих, меня вообще не заботит твое мнение, если честно. Я выполняю свою работу. Если кто-то будет думать, что в том, что я делаю, нет света, что это противоречит всем нормам и правилам светского общества, могу сказать одно — это его личные проблемы. Соответствовать чьим-то ожиданиям я не собираюсь. Или у тебя по поводу уничтожения темных есть какое-то особое мнение?»
«Стена отучает от особых мнений», —
спокойно заметил Виконт.
«Тем не менее, хочу предупредить, герцог узнает о твоем поступке. Умение держать слово — основа существования империи».
«Делай, что должен», — ответил я и посмотрел вдаль, куда убегала дорога. «Есть два варианта. Первый — идем полями. Уничтожаем темных тварей, что нам попадутся, и надеемся на чудо, что мы не промахнемся мимо резиденции. Как ни крути, земли тут выделены обширные. Второй — нацепляем на себя эти балахоны и идем по дороге, ведя коней на поводу. Мол, вышли откуда-то из полей, вот идем сдавать на пропитание монстрам. Сразу скажу, второй вариант нравится мне больше».
«Он опасней. Никто не знает, как отреагируют темные, что находятся на втором кордоне, на наш маскарад. Они обращенных должны знать в лицо».
«Никто не говорил, что будет просто. На самом деле есть еще один вариант, третий, и он ничуть не хуже второго. Ты садишься на коня и возвращаешься в кострищ, докладывая герцогу о произошедшем. Можешь даже убитую тварь с собой в качестве доказательства захватить. Почему этот вариант хорош? Потому что империя будет знать о том, что под кострищем творится беспредел. Если с ними что-то случится, как с предыдущими трупами, епископ Цват останется безнаказанным. Нужно подстраховаться».
«В соседнем селе есть пост стражников, выставленных сюда для того, чтобы обеспечить хоть какую-то охрану. Твоя идея кажется разумной, но оставлять тебя я не собираюсь. Герцог дал мне четкие указания — своими глазами увидеть все, что здесь происходит. Можно как-то определить, что эти двое были обращенными».
«Если их убивать до того, как Скрон выжжет им мозги, то от обычных людей они вообще ничем не отличаются. Для всех это просто служители света, павшие от рук чудовищного темного. То есть меня».
«Понял. Хариба нужно обязательно забрать. Его шкура ценится на вес золота».
«Половина на половину?» — тут же предложил я. «Так будет справедливо».
«Там выйдет около 50 золотых. Ты готов расстаться с половиной суммы?»
«Золото, тлен», — философски заметил я. «Хорошее отношение важнее».
«После того, что ты сделал?»
Виконт кивнул в сторону убитого обращенного.
«О хорошем отношении с моей стороны можешь даже не мечтать. Закрывать глаза на предательство я не собираюсь, даже за 25 золотых».
«Да пофиг», — отмахнулся я. «Свое предложение я сделал, дальше думай сам. Поможешь рясы снять? Или твое высокое положение не подразумевает физической работы?»
«Знаешь, охотник на темных, когда ты станешь бароном, с таким длинным языком тебе придется тяжко. Затаскают по дуэлям, и рано или поздно найдется кто-то, кого ты не сможешь пристрелить, как Карину Фарди. Если ты не забыл, я виконт, и хотел бы, чтобы ко мне обращались в соответствии с моим статусом. Я закрыл глаза на то понебратство, что ты себе позволяешь в общении со мной, но не стану спускать тебе пренебрежительный тон».
«Я прекрасно осознаю твой статус и то, кем ты являешься. Находись мы в городе или в любом другом месте, где империя имеет власть, я вел бы себя так, как предписывают правила. Однако мы на моей территории, виконт. На территории темных. Что в разломе, что здесь, твой титул не имеет для меня никакого значения. Извини за грубые слова, но несмотря на все твои усилия, во время битвы с темными тварями ты будешь для меня обузой. И тут же уточню, что только тварей. Людей это не касается. Здесь мне можешь дать огромную фору, и все равно станешь первым. Как только мы покинем это место, ты станешь виконтом Курпатским, я человеком без определенного статуса, который должен уважать твой статус. Но сейчас ты целиком и полностью находишься в моей. Замри, не двигайся, что бы ни случилось». Даже не знаю, каким образом я умудрился пропустить мелких тварей, что появились неподалеку. Над землей мирно парили 4 небольших шарика, двигаясь в нашу сторону. Магический усли в сопровождении своей свиты. Я нацепил зеркало и приготовился к сражению, но, достигнув невидимой границы, шарики остановились и, развернувшись, полетели в другую сторону. Судя по побелевшему лицу виконта, он прекрасно знал, что это такое. Усли ни с чем не спутаешь. Вот только это твари разлома. Что они делают на поверхности, да еще и в разгар дня? Или стену тоже атакуют такие чудища? Аура подавления, к примеру, у твари была совсем небольшой, практически незаметной, но стоит этим мелким уродцам добраться до человека... Я вышел из заградительного круга и тут же осознал причину того, что не почувствовал чудищ раньше. Камни, что формировали круг, каким-то образом не только защищали от темных, но и оберегали от их пагубной ауры. Усли не обратили на меня никакого внимания, приняв за своего. Что сильно меня успокоило. Зеркало работало отлично. Хариб — просто тупая и глупая тварь, не терпящая конкурентов. Я же в его глазах был именно что конкурентом, которого следовало уничтожить. Оставлять усли в живых я права не имел. Катары еще после предыдущей битвы были настроены на шипы, так что мне не составило особого труда догнать шарики и 3 раза активировать лезвие. Магического усли я поместил в стальную шкатулку, что изготовили мне умельцы в кострище. Конечно, это не тварь из разлома, способная одной только своей аурой уничтожить половину региона, но, как говорится, на безрыбье и усли шарик. Нужно протестировать при случае. Те, кто не проходил специальные блокировки влияния тварей, а также обращенные, прячущиеся за личиной людей, должны среагировать даже на такую мелочь. «Ты ничего не сказал про усли. На стене они бывают?» — спросил я у напарника.
«Очень редко. Настолько редко, что многие смены их даже не видели. Летающая смерть. Чудовищные создания скрона, не заслуживающие жизни. Лишь арбалетчики да особые лучники способны справиться с этой угрозой. Что ты сделал с магической тварью? Почему не стал убивать?»
«Это фильтрационный куб. Я продемонстрировал виконту стальную коробку и даже дал подержать в руках. С его помощью я могу отфильтровывать людей от обращенных. На какое-то время я могу забрать ауру темного и передать ее окружающим».
«Те, кто не проходил блокировку, умрут», — нахмурился виконт.
«Нет, они упадут от страха и будут трястись, пока я не выключу ауру. Умирать никто не будет, проверено в столице на приеме у баронов Ческонских. Там мне удалось обнаружить обращенного и вынудить его открыться».
«Точно, я слышал про этот случай», — вспомнил виконт Курпатский. «Барон Долемский, если я ничего не путаю, крайне ярко выражал свое негативное отношение к крепости и темному, что заставил половину гостей мероприятия упасть без чувств, в том числе и его.
То, что произошло с бароном, стоит называть другим словом, менее культурным, но общую картину ты описал верно. Помощник Долемского оказался обращенным. Мне пришлось его преследовать. В общем, дальше дела крепости. Предмет, с помощью которого я заставил открыться обращенного, находится у тебя в руках.
И воспользоваться им могут все желающие?
Не совсем. Для этого у человека должен быть специальный навык. Сразу скажу, тренируемый, но темный. Собственно, из-за наличия этой способности меня темным и назвали. Хотя к Скрону и его тварям я не имею никакого отношения. Но кого это волнует, если один раз окрестили темным, уже не отмоешься.
Хорошо, но для чего ты спрятал еще одного усли? У тебя, как я понял, уже есть фильтрационный куб.
Забрали. После того, как вспыхнуло активное возмущение общественности, барон Долемский потребовал моей крови за свое оскорбление, мои кураторы изъяли куб и признали эксперимент по поиску обращенных провальным. Хотя, как по мне, это один из лучших способов борьбы со спрятавшимися тварями. В кострище один кузнец сделал мне этот ящик. Я думал, что получу усли в разломе, но даже представить себе не мог, что эти мелкие шарики спокойно летают посреди центрального региона. Видимо, задержаться здесь придется надолго, пока не выловлю всех монстров. Если они потеряют контроль, жертв будет целая гора. Как среди крестьян, так и среди тех, кто явится уничтожать эту погонь. Мы идем? Нужно оповестить герцога о том, что на самом деле происходит на его землях. Виконт кивнул, и вскоре мы уверенно двигались прочь от страшного района. В связи с телосложением Курпатского Харип уместился на его коня. Я же забрал себе поклажу, усли и мертвых обращенных. Мантии мы с них сняли, чтобы у крестьян не возникали вопросы о том, с какого перепуга доверенное лицо герцога убивает церковников. Для всех эта парочка должна стать бандитами с большой дороги, решившими поживиться на запретной территории. Для всех, но только не для герцога. То, как на меня смотрел командир караула, вызывало гордость за то, чем мы занимаемся. Мужчина в латах прекрасно знал, кто такой Хариб и что он может натворить. Когда же я высыпал ему тройку дырявых шариков, бедолага чуть не отпрыгнул в сторону, хватаясь за меч. Усли внушали страх, даже мертвые. Виконт Курпатский написал записку герцогу, запечатал ее и потребовал незамедлительно доставить своему господину неопровержимые доказательства того, что епископ Цват является предателем интересов церкви. Во всяком случае, до тех пор, пока не доказано, что все его деяния были согласованы с верхушкой крепости. Что делать в таком случае, я представлял себе слабо. Как вариант, инцидент постараются замять, а всех участников прикончить. Ибо, как ни крути, крепость является оплотом стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Если окажется, что она сотрудничает с темными, прочный миропорядок может рухнуть, как глиняный колосс. Вскоре мы вновь вернулись к первому кордону. По словам Виконта, за время нашего отсутствия никто здесь не проезжал. Нацепив на себя мантии, мы повели коней вглубь территории. Я искренне надеялся на то, что своим передвижением мы заинтересуем еще какую-нибудь опасную тварь, чтобы потом не бегать за ними по всей округе. Но либо Хариб всех сожрал, либо монстры начали нас опасаться. Сколько я не прислушивался к себе, никаких негативных ощущений не получал. Наконец, впереди показался длинный и высокий забор, убегающий в разные стороны чуть ли не до самого горизонта. Дорога вела к пропускному пункту, где даже издали было видно какое-то движение. Вскоре в нашу сторону направились трое существ. Судя по тому, что передвигались эти создания на четырех конечностях, причем достаточно резво, людьми они, если и были, то какими-то крайне видоизмененными.
«Вервольфы», — услышал я пояснение своего спутника. «Основа армии Скрона, если брать в расчет только разумную его часть, без безмозглых тварей. Быстрые, сильные, опасные, но крайне глупые твари. Могут прямо во время битвы остановиться и начать жрать, просто потому что так их натуре приспичило».
Троица прискакала к нам через минуту. Не ожидавшие такого соседства кони начали нервно храпеть и дергаться. Вервольфы в чем-то походили на людей, по какой-то прихоти обросших мехом и изуродовавших себе лица. По факту это оказалась какая-то смесь человека и собаки. Волосатое тело, тонкие слишком длинные конечности, вытянутое тело. Единственное, что позволяло считать их разумными — глаза. Вот они один в один походили на человеческие.
«Почему покинули свой пост?»
— рявкнул один из них. Речь была вполне понятна, но можно было сразу догадаться, что говорил не человек. Слишком низко. Слишком протяжно. Слишком неестественно.
«Два коня явились из степи».
Мой напарник начал первым.
«Ведем на кормежку». «Кони из степи?»
Вервольф забавно почесал себя лапой. Когда эти твари не бегали, они стояли на двух задних лапах, используя передние как руки. С такими малюсенькими, толстыми и жутко некрасивыми пальцами. В моем рейтинге самых отвратительных тварей сегодня случилось пополнение.
«Хариб сожрал всадников и не стал гоняться за конями», — продолжил пояснять Крупацкий. «Сколько вас на пропускном пункте? Можете отлучиться и доставить коней начальству. Нам-то возвращаться нужно».
«Нас пятеро»,
— ответила тварь, принимая поводья.
«Коней отведем. Или сожрем. Еще не решил».
«Так решай скорей. Мы уже доложили, куда надо, что ведем двух коней. Если с ними что-то произойдет, разбираться будут уже с вами. Свою задачу мы выполнили».
«Как доложили? Кому?»
«Кому надо, тому и доложили»,
— резко ответил Курпатский. Виконт вообще себя вел так, словно всю жизнь общался с подобными тварями.
Он направился северной дорогой.
«Так, хватит мне голову забивать всякой глупостью. Кони ваши? Ваши. Вот и отведите их сами на базу. Делать нам больше нечего, как возиться с животными, пусть и вкусными.
Мы не можем покинуть свой пост».
Курпатский посмотрел назад, где находился шлагбаум.
«Если кто-то сюда сунется, мы его встретим»,
— плотоядно заметил Вервольф, но тут же погрустнел.
«Вот только никто сюда больше не суется. Чего встали? Берите коней и двигайте за мной. Вам еще до базы несколько часов топать».
Двое оставшихся вервольфов встретили нас направленными арбалетами, однако, увидев своих товарищей, опустили оружие и раскрыли ворота.
«Амулеты от безмозглых тварей есть?»
«Откуда? Нас внутрь не пускали», — ответил я. «Как раз хотел попросить 4 штуки».
«Возьми».
Мелкие пальцы высыпали мне в ладонь 4 камушка.
«Коням на шею нацепи. Хариба внутри нет, зато полным-полно броксий. Все, проваливайте. Как пойдете назад, захватите парочку человечков. Жрать хочется».
«Пожалуй, зря он это сказал». Виконт Курпатский превратился в молнию, за считанные мгновения очутившись возле каждого из 5 вервольфов. Темные рухнули на землю и засучили лапами, пытаясь закрыть огромную рану на шее. Мой спутник перерезал всем горло с таким мастерством, что у меня невольно засосало под ложечкой. Наконец-то я воочию убедился, что Курпатский опасен не только на бумаге, но и на деле. Причем двигался он настолько быстро и выверенно, что на белую мантию не попало ни капли крови. Как и у тварей разломов, кровь темных существ поверхности тоже была черной. «То есть то, что я прикончил обращенного, подлость, то, что ты покрошил 5 вервольфов, пропустивших нас через ворота и не ожидавших нападения, военная хитрость», — не удержался я от замечания. Курпатский посмотрел на меня, как на врага всего человечества, однако все же ответил.
«Я не давал им безрассудных обещаний. Моя совесть чиста. Что ты делаешь?»
«Мародерствую, что же еще? Нам выдали 4 амулета против темных тварей. Значит, на проходной их имеется достаточное количество. И оставлять их...»
«Быстро! Затаскиваем тела в будку. Сюда кто-то скачет».
Подавая пример, Виконт схватил 2 вервольфов и, несмотря на свое телосложение и вес тварей, быстро побежал к небольшому домику, что использовался в качестве жилища. Я не спорил. Курпатский уже успел показать свою полезность и адекватность. Так как он, я бы с вервольфами общаться не смог. Вскоре твари были надежно спрятаны за хлипкой дверью, и мы, оставшись в церковных мантиях, встали возле прохода, играя роль контролёров. Всадник показался только спустя минуту. Мне даже стало интересно, каким образом Виконту удалось услышать стук копыт так далеко. Однако все эти мысли улетучились, стоило разобрать, кто к нам скачет. «Брать живым! Обязательно живым!» — попросил я, с трудом унимая дрожь в теле. Кажется, задание верховного епископа будет выполнено без похода в разлом. Из земель темных в нашу сторону скакал отец Пифр, управляющий городской ратуши. И, судя по довольному лицу церковника, его поездка в эти земли была удачной, словно он получил то, о чем давно мечтал.